В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о безопасности движения. Эта проблема в России стоит очень остро. Настолько остро, что ею озаботились на государственном уровне. Президент, как известно, призывал обратить на эту проблему особое внимание и приводил страшные цифры. 35 тысяч человек гибнут на российских дорогах ежегодно. И сегодня мы будем говорить о том, в чем причина такой ситуации и что можно сделать. У моих сегодняшних гостей есть по этому поводу свои соображения. А в гостях у программы «Время за рулем» сегодня Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения, мастер спорта, чемпион СССР по кольцевым автогонкам 1980 года, тренер и инструктор по вождению. А также автомобильный обозреватель журнала «Автоспорт» Никита Гудков. Никита тоже мастер спорта, чемпион Москвы по ралли 2000 года. И у нас в гостях также врач-психотерапевт Алексей Магалев. Он автомобилист, и стаж у него более 20 лет. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
А уважаемым слушателям я напоминаю телефоны нашего прямого эфира. 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Мы ждем ваших звонков и сообщений. Итак, первый мой вопрос гостям. Как вы полагаете, в чем причина столь высокой смертности на российских дорогах?
Михаил Горбачев. Я считаю, что все кроется в самом человеке, конечно. В его ментальности это главный человеческий фактор. Отсутствует, я бы сказал, седьмое чувство у водителей. И что странно, когда спрашиваешь, в чем причина кого-то еще, вот самих водителей, то все называют странные довольно обстоятельства, например, то, что работники ГИБДД показывают дурной пример, то, что гоняют без правил. Вот из-за этого, оказывается, это высокая смертность. Или то, что там плохие дороги, плохая организация движений. Это все имеет место, но более 70%, есть такая статистика, все-таки аварии происходят по вине самих водителей, которые, ну, чего здесь темнить, плохо водят машину. Не отдают себе отчет в том, что происходит на дороге, не понимают, что это источник повышенной опасности, поэтому мы и пригласили человека, который занимается психологическими проблемами. Я считаю, что, в общем, начинать нужно с водителя.
Никита Гудков, ваше соображение?
Я, конечно, согласен с Михаилом о том, что человеческий фактор здесь на первом месте у нас стоит. Но как специалист автотранспортной отрасли, ну, не могу не видеть, что есть серьезные ошибки в других областях, там, в организации движения, в организации службы ГИБДД и так далее. Поэтому, мне кажется, стоит говорить о какой-то более системной ошибке, если можно так выразиться.
И Алексей Магалев, прошу вас.
Ну, если говорить вообще о менталитете, я думаю, что речь идет все-таки не о каких-то психических особенностях наших водителей, европейских. Я думаю, что искать проблемы надо в области культуры. И прежде всего это начинается с уважения, с самоуважения, уважения к другим участникам движения. А когда нет уважения, то, соответственно, и поведение. Это часто очень агрессивная, провокационная езда. Это очень часто люди разрешают себе в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль. Отсюда, кстати, и очень высокие показатели по смертности на дорогах. Мы не пристегиваемся ремнями, потому что мы, опять же, не думаем о своей собственной жизни. И так далее. То есть я думаю, что очень многое зависит все-таки от той культуры, которая пока у нас на низком уровне.
Все же, чем менталитет российского водителя отличается от менталитета западноевропейского водителя, скажем?
Я считаю, что в этом как раз и кроется основная беда, которая у нас вот на дорогах сейчас достигло такого катастрофического исчисления в 35 или в 36 тысяч погибших. Все очень просто. Значит, водителя, если вообще учат, конечно, это очень хорошо, если его удалось научить чему-то, или вообще, если он учился, ему объясняют, что нужно соблюдать правила движения. Это главное. Водитель выезжает на дорогу с чувством уверенности в своих действиях, ему кажется, что он соблюдает все время правила движения, а вокруг все их нарушают. Вот это вот самая главная ошибка, потому что вот я в Германии долго жил, у меня есть немецкие права, и знаю, как там все это происходит. Там совершенно другая постановка вопроса. Там водителю внушают во время обучения, что он, выезжая на дороге, должен руководствоваться главным правилом исправлять ошибки других участников движения. Будь то это водители, пешеходы, мотоциклисты и так далее, и так далее. Я, когда пытаюсь кому-то это объяснить, меня не понимают. Говорят, ну как же так, я еду на красный, еду на зеленый свет, неужели я должен смотреть, кто-то едет на красный, это не моя задача, я же выполняю правила. Отсюда все начинается. Обязан смотреть и обязан предположить, что там может ехать кто-то на красный свет, кто его не видел. Может быть, это не злой умысел. Если кто-то кого-то там, допустим, подрезает или что-то, ну это может быть иногородний, который не знает, ему трудно, допустим, если мы говорим о Москве. Это может быть, я не знаю, беременная женщина за рулем. То есть и выяснять причину, по которой какой-то автомобиль неадекватно ведет себя в движении, не нужно. Нужно просто создать для этого автомобиля максимальное удобство и комфортную ситуацию, чтобы он, несмотря на то, что он нарушает, вышел из этой ситуации, и аварийная, и как бы вышел из этого положения, и аварийная ситуация не создавалась. Вот что значит водить машину классно и на высоком уровне. Вот я, например, езжу по Москве, мне никогда никто не может помешать. Это нереально. Мне не мешают водители другие. Ну и дальше идет, конечно, уже мастерство вождения, то есть соблюдение дистанции обязательно, потому что не соблюдая дистанцию, вы ограничиваете себе не только видимость, но и свободу действий. Вы не можете вовремя затормозить, сменить там ряд или что-то сделать. Вы упираетесь в машину, и это очень сложно. Новички обычно жалуются. Как, ну как ехать? Вот передо мной грузовик. Что делать? Отстать, отпустить его. И если между городами, вот я ездил недавно на юг, там в Сочи, там на дороге происходит просто Куликовская битва. Там бьются жутко совершенно, и никто никому не уступает, все хотят обогнать, а двойной обгон делают, в лоб выскакивают. Я когда вижу вот впереди вот это вот побоище, я просто сворачиваю на обочину, там попить чайку, отдохнуть, потом я выезжаю, их уже нет, они все рассосались. И зачем нужно было участвовать в вот этой битве, когда можно ее избежать? И обязательно, конечно, соблюдать нужно дистанцию, вот не надо... это касается тоже обгонов. Не надо близко приближаться к машине и потом ехать с ее скоростью и потом пытаться обогнать. Ну, в гонках так не обгоняют. Знаете, да, в гонках обгон — это значит, у вас должна быть выше скорость, чем у обгоняемого. И вы за полсекунды его обгоняете. Все очень просто. Значит, если не получилось, отстаньте от него. Вот такие вопросы, как отстать, например, пропустить, понимаете, да, для российского менталитета не усваиваются. Или, как я говорил, исправить ошибку другого. Ну, не усваиваются, понимаете? Вот поэтому мне надо очень интересно, что скажет Алексей.
Но дело в том, что все, что сейчас говорит Михаил, это рассуждение опытного, зрелого, мудрого человека. А мы имеем дело с очень незрелым обществом на сегодняшний момент и его менталитетом. Я бы сказал, такое присутствует подростковость мышления. Поэтому на дороге, независимо от биологического возраста, мы часто видим именно подростков, которые испытывают бесконечные комплексы и все время хотят самоутверждаться. Отсюда и вот подобный стиль вождения, когда никто не думает о ближнем, и все только думают о том, как показать себя и как вообще лихо проехать и, так сказать, самоутвердиться в глазах окружающих. И поэтому никто не думает о главном правиле вождения – это умение прогнозировать ситуацию. Думает только лишь о том, как вот вывернуться из данной конкретной ситуации.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения, мастер спорта, а также автомобильный обозреватель журнала «Автоспорт» Никита Гудков, тоже мастер спорта, и врач-психотерапевт и автомобилист Алексей Магалиев. Никита, вы хотели что-то сказать, да?
Я хотел продолжить тему, которую поднял Алексей, о подростковости мышления наших водителей. Откуда же она взялась? Мне кажется, что тут есть два фактора. Во-первых, наша общая, скажем так, бескультурность, которая проявляется и в обычной жизни, которая, ну, наверное, во многом связано с нашим прошлым последних десятилетий. Вот. Но гораздо более важно даже другое. То, что автомобилизация в России сейчас происходит совершенно обвальными темпами. Вот, например, за прошлый год темпы продаж новых автомобилей выросли на 40%. А водитель – это такая же профессия, как и врач, как и там, инженер и так далее. И просто, так сказать, просто так сесть за руль и поехать не дано никому. Учиться водить нужно, воспринимая это как еще одну профессию. Вот. И вот все эти люди, которые сейчас купили машины, которые получили права, они просто не обладают достаточным, скажем так, опытом. То есть не было автомобилей у их отцов, у их дедов. Они вот вырвались на свободу и, так сказать, реализуют на дороге не какой-то там свой культурный опыт, а личные, так сказать, амбиции. Черты характера.
Неудовлетворенные амбиции, да.
Совершенно верно.
Ну и кроме того, видимо, они плохо водят, потому что их не научили хорошо водить, не так ли?
Безусловно, потому что при таких темпах роста автомобильного парка и учителей-то взять негде, да, то есть у меня нет сейчас точных данных, сколько там в Советском Союзе было автомобилей, но чтобы стать инструктором, нужно сначала научиться самому.
У меня маленькая ремарка, просто интересно, как люди покупают автомобили, как правило, выбирают по максимальным опциям и по максимальной мощности двигателя, независимо от того, где собираются ездить. А, соответственно, покупая машину с огромным запасом, очень хочется ее как бы потенциал почувствовать на дороге. Вот и получается, что тут управляют совершенно...
С точки зрения психологии еще один интересный момент, что россияне, ну, прежде всего москвичи, там, петербуржцы, выбирают автомобили большие, черные, то есть, так сказать, дающие психологическое превосходство.
Это опять же комплекс.
Ну да, это вот и есть проявление ребячества, когда такой большой черный автомобиль едет по тротуару, распугивая всех. Ну, это, конечно, невозможно представить ни в одной стране мира. И, к сожалению, многие отказываются, например, от АБС, от ЕСП, системы стабилизации при выборе автомобиля. Были неприятности вот с автомобилем Ford Focus, когда фирма пошла на уступки как бы потребителю и выпустила версию без АБС. Оказалось, что без АБС этот автомобиль очень плохо тормозит, особенно на мокром покрытии, потому что регуляторы там задних тормозных усилий уже его не просто нету и так далее, и так далее. Но вот это пошли просто на уступки, что не хотят россияне думать о безопасности, к сожалению. Уж если мы коснемся темы, там, допустим, ремней безопасности, то это вообще, ну, отдельная тема, конечно. И меня все время убивает, сколько, если представить себе, сколько, какие средства, огромные суммы тратят заводы на изобретение новых систем безопасности. Ведь мало кто знает, что сейчас ремни на автомобилях, у них есть пиропатрон, они натягиваются во время удара. После удара тут же они ослабевают, чтобы человек там не удушил его, ничего. И очень много таких средств все время испытывается, они вводятся. И вот этим всем игнорировать, говорить, что «Мерседес все равно опасная машина, вон они разбились, валялись все вокруг мертвые». Почему? Потому что человек во время удара продолжает двигаться в автомобиле с той же скоростью, с которой ехал автомобиль. И обязательно обо что-то ударится. когда его будет выбрасывать из автомобиля, а его не может не выбросить, потому что его тело начинает весить несколько тонн. Это просто превращается в мешок с костями. Вот это люди не понимают. Потом такой есть синдром головы младенца, да? Человек не может удержать, почему у нас ездят мотоциклисты без шлемов. Ну, это глупая бравада. Дело в том, что человек не может удержать свою голову. Если он падает, ударяется плечом, например, то обязательно по инерции он ударится очень сильно головой, потому что шея не может удержать голову, которая летит. В момент удара голова весит, на скорости, скажем, там, 50 км в час в автомобиле. Голова начинает весить там 800-900 килограмм. Вы сможете удержать? Невозможно. И поэтому это все настолько простые вещи. Это давно уже везде пройдено, во всех странах мира. Там любой автолюбитель понимает, что если он не пристегнут, то во время аварии он вылетит там, через лобовое, через боковое стекло, ударится по дороге о стойку там, и еще что-то.
У нас есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр из Москвы. Повторяю, всех вас приветствую. У меня водительский стаж 66 лет. Правда, 3 последних года из-за глаз не езжу. Из них я 8 лет ездил по дорогам ГДР, и мне очень понравилось, вот высказываю товарища, который тоже ездил по Германии. Я пришел к выводу, чем отличается наш российский водитель от немца. Наш немец, если увидит, кто-то нарушил, он очень так качает головой, значит, возмущаясь и улыбаясь саркастически, выражая тем, что как это он смел нарушить. А наш водитель отличается тем, что если он видит, что кто-то нарушил, он следует за ним тоже нарушителем быть.
Я немножко разовью вашу мысль. Если европейский водитель видит, что кто-то нарушил, то он все-таки притормаживает и ситуацию не обостряет. У нас, если кто-то видит, что водитель видит, что кто-то нарушил, он нажимает на газ, потому что он прав, он-то не нарушил, и он создает нарушившему еще более сложные условия. Это же много случаев было, когда идет встречная машина, обгоняет, да, и водитель специально нажимает на газ, чтобы тот не успел обогнать, не думая о том, что это может кончиться просто трагедией. Вот менталитет. Нет, Алексей.
Да, уважение, вот опять же, мы все время говорим об этом уважении.
Может, не уважение, а здравый смысл какой-то? Или это потеря инстинкта самосохранения? Что это?
Опять же, мы упираемся в это подростковость мышления. Это всегда люди в этом, с этим, так сказать, менталитетом не прогнозируют будущее. Они живут только сегодняшним днем, сегодняшней ситуацией.
Ну а как выйти из этой ситуации? Может быть, заменить работников ГИБДД на психотерапевтов на дорогах?
Хорошая мысль.
Ну кто-то должен же объяснять.
Я думаю, что больше должно быть пропаганды и, во всяком случае, и таких передач, и, наверное, видеосюжетов на телевидении.
Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
В Госдуме России родилась инициатива отдать автодороги в частное пользование и разрешить частникам вводить плату за проезд. По замыслу авторов законопроекта, участок дороги можно будет купить с условием, что владелец должен содержать дорогу в соответствии с ГОСТами. За это он получает право вводить плату за проезд и сдавать в аренду придорожные территории. По мнению экспертов, если федеральные власти не могут заставить муниципалитеты ремонтировать дороги, то вряд ли они смогут сделать это и с частными владельцами. Ряд депутатов Госдумы также предлагает установить минимальный размер штрафов за нарушение правил дорожного движения в размере 100 рублей, а не 300, как предлагалось ранее. Законодатели уверяют, что учли предложение общественных организаций автомобилистов смягчить наказание за некоторые нарушения. При этом авторы предложения сочли необходимым увеличить штрафы за нарушения, которые могут привести к тяжелым последствиям. Например, за непристегнутый ремень безопасности штраф будет увеличен с 300 до 500 рублей. Мэр города Костромы Ирина Переверзева оштрафована на 20 минимальных размеров оплаты труда, то есть на 2000 рублей, за нарушение правил проведения ремонта и содержания городских трасс. Как сообщила Генпрокуратура России, состояние дорог Костроме не соответствует правилам и техническим нормам, в результате чего передвигаться по Костроме стало опасно. Но глава города не в полном объеме выполняет предписания ГИБДД. Компания Jaguar заменила рукоятку коробки переключения передач сенсорной клавишей. Новый селектор установлен на модели Jaguar XKR и представляет из себя алюминиевый диск с красной кнопкой и четырьмя сенсорными клавишами. Кнопка начинает пульсировать, как только водитель садится за руль. Чтобы сдвинуться с места, достаточно нажать центральную клавишу, а затем на диске селектора выбрать режим управления. В международном автосалоне во Франкфурте, который состоится в сентябре, концерн BMW Group готовит презентацию модернизированной модели 635. Новшество заключается в дизельном силовом агрегате. Это трехлитровый турбированный мотор мощностью 280 лошадиных сил, способный разогнать автомобиль до 100 км в час за 6 секунд. Кроме этого мотора, обновленная 635-я модель получит бензиновый двигатель с турбокомпрессором объемом 3 литра и мощностью около 300 лошадиных сил. В начале июня с конвейера автозавода автомобилей «Моторы Урала» в Свердловской области сойдут первые китайские седаны «Джили Отака» класса «Б» с 1,5-литровым двигателем мощностью 94 лошадиные силы. Базовая комплектация включает в себя кондиционер, электропакет. В качестве дополнительных опций предлагаются АБС с системой перераспределения тормозных усилий, две подушки безопасности и ремни безопасности с преднатяжителями. Индийская компания Tata Motors планирует начать выпуск автомобилей, использующих в качестве топлива сжатый воздух. Компактная машинка способна проехать от 100 до 200 км в час на одной заправке. По расчетам разработчиков, заполнение топливного бака воздухом обойдется владельцу приблизительно в $2. Платить придется только за электроэнергию, необходимую для сжатия воздуха. Tata Motors планирует выпускать около 6 тысяч таких автомобилей в год. Начало продаж намечено на 2008 год. 52-летняя жительница Германии загнала свой Volkswagen Beetle на станцию метро в центре Дюссельдорфа и застряла на лестнице, преодолев всего 5 ступеней. Как объяснила водительница, она перепутала вход метро с въездом в подземный паркинг. Теперь ей придется оплатить ущерб метрополитену. Он составил около $2000, сообщает Рейтер.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации» «Фантомас». Программа посвящена образу знаменитого злодея. На днях в московском издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Андрея Шарова «Знак F», где рассказывается история создания «Фантомаса» в начале 20 века и его путь в массовой культуре от книжных страниц до киноэкранов. В программе участвуют историк кино Наум Клейман, президент французского общества друзей Фантомаса Доминик Калифа и автор книги Андрей Шары. Программу ведет Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения, мастер спорта. Никита Гудков, автомобильный обозреватель журнала «Автоспорт». И врач-психотерапевт Алексей Магалиев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В немецком городе Росток более 300 полицейских были в субботу ранены, 27 тяжело. В столкновениях с антиглобалистами задержаны десятки людей. Демонстранты протестуют против политики промышленно развитых стран в преддверии саммита «Большой восьмерки». Растет число жертв землетрясения на юго-западе Китая. По последним данным, погибли 3 человека, ранено около 300. Землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Юньнань. На Камчатке мощный силовой поток уничтожил уникальные природные памятники долины гейзеров, разрушенные дома для туристов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Российские пограничники задержали японское рыболовное судно у побережья Камчатки, сообщил МИД Японии. В сообщении говорится, что судно с 17 членами экипажа было задержано сегодня утром и в настоящее время под конвоем направляется в Петропавловск-Камчатский. В ингушском городе Назрань минувшей ночью произошел взрыв рядом с домом ректора Исламского института Магомеда Башира Аушева. Никто не пострадал. Взрывное устройство было закреплено на воротах дома. В США предъявлено обвинение четырем подозреваемым в подготовке теракта в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Не менее 10 человек погибли сегодня, по уточненным данным, при взрыве в иракской провинции Дияла. Смертник взорвал заминированную машину на рынке в городе Балатрус. Ранены 30 человек. На севере Ливана, в районе Триполи, третьи сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска, вертолеты, танки и артиллерия ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где закрепились боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Лагерь находится в осаде с 20 мая. За это время погибли более 100 человек. В Хабаровском крае лесными пожарами охвачены более 7 тысяч гектаров. 3 лесных пожара зафиксированы на Камчатке, еще 6 в Амурской области.
Автомобильный транспорт.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Сегодня мы говорим о проблемах безопасности движения. В беседе принимают участие врач-психотерапевт Алексей Магалиев, автомобильный обозреватель журнала «Автоспорт» Никита Гудков и Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок, нам дозвонился Валерий Аркадьевич из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Сначала я вам расскажу быль примерно так 40-летней давности. Представьте себе масса-самосвал, который несется по грунтовой дороге в Казахстане. Дверей нет, только лобовое стекло, сиденья нет. Солдат стройбатует босиком. Вот это безопасность. Ну а теперь по делу. Конечно, современный человек находится между наковальней, остатками нравственности воспитания в семье и мощным безнравственным потоком средств массовой информации. Вот здесь психологическая работа. Ведь перед тем, как сдавать на права, очевидно, надо мировоззренческие качества, психологическое состояние проверять. И вот в чем беда. Люди не уважают на дорогах своих партнеров, участников движения. Им все безразлично. Гордыня, власть над техникой и вперед, зови горе веревочкой. А разъяснять им, почему голова отлетает с какой-то скоростью, по-моему, бесполезно. Спасибо.
Спасибо, Валерий Аркадьевич. Комментарий. Алексей Магалиев.
Ну, не знаю, мне кажется, все. Нет, в то, что, например, в автошколах нужно давать какие-то элементарные навыки психологической подготовки, я более чем убежден в этом. Особенно, например, для женщин. Да? Многие женщины...
Почему же особенно для женщин?
Я скажу, что вот именно женщины больше, чаще всего страдают, например, комплексом неполноценности. Вот им, пока они с инструктором водят машину, все неплохо. А в какой-то момент им очень тяжело, например, вписаться в поток вот этот бурный, и поэтому им надо давать... А мы как-то в одной из передач уже говорили, ведь это же имеет определенные особенности в результате психофизиологии женского мозга, потому что женщины по-другому немножко, чем мужчины, ориентируются в пространстве. Значит, соответственно, нужно давать какие-то определенные навыки, психологические приемы женщинам. Мужчинам надо, наоборот, объяснять, чтобы они не были столь агрессивны, потому что невыгодно ездить, скажем, слишком быстро, слишком агрессивно и слишком вот, провокационно, потому что есть, можно из пункта А в пункт Б добраться значительно быстрее, соблюдая правила движения, чем сдирая себе, значит, с покрышек резину.
Я абсолютно согласен, да. На конкретном примере поясню. Вот очень часто бывает, когда женщина садится за руль, она говорит себе: я буду ехать потихонечку, никому не мешать, в правом ряду, и все будет нормально.
Да, она уже совершает ошибку.
Она совершает очень большую ошибку, она будет всем мешать, она будет себя чувствовать некомфортно, и она потеряет огромное количество нервных клеток в этой поездке. Существует принцип вообще негласный, это не в правилах не написано, езды по большим городам. Значит, вы должны презентовать свое действие. То есть, если перед вами какая-то машина выезжает, вы должны моментально оценить обстановку и решить, или вы затормозили, или вы показали своим видом, нажали на газ, что вы его не пропускаете, и тогда он тормозит. Женщина этого не делает. Она потихонечку крадется, и тот не знает, то ли ему выезжать, то ли ему не выезжать, то ли она остановится, то ли он не будет останавливаться. Непонятно. Нужно сразу решать, или я еду, или я останавливаюсь. Два варианта. Как ездят, например, впервые это увидел в Тбилиси в 82-м году. Только такой принцип. Если ты уверен, ты едешь, не уверен, все, тормози. Уже там не маленькая скорость, ничего, до полной остановки, потому что другие поедут. Также ездят в Париже, где очень большое движение, также ездят в Италии. не может человек в городе, особенно если он приезжий, сообразить, где эти знаки, у кого главная дорога там, и так далее, и так далее. То есть все идет вот на таком вот, на подсознательном, на таком взаимопонимании, на таком уровне, когда вот... И все друг друга понимают. Если в этом поле появляется автомобиль, который на это не реагирует, потому что он считает, что он едет потихонечку, он инородное тело.
Я бы маленькую ремарочку по поводу включения поворотников. Вот сейчас, по-моему, большая беда, потому что в правилах написано, что надо заранее обозначить свой маневр и включить.
Вы знаете, да. Все...
Вообще не включаем.
Извините, у нас как в Индии. В Индии вообще не включаем.
Извините, если я перебиваю, но здесь помогают, на мой взгляд, очень простые примеры. Значит, если вы разбегаетесь и ударяетесь на всем ходу в столб или в стену, то это имитирует столкновение автомобиля на скорости 15 км в час, если вы не привязаны ремнем. Если вы не включаете мигалку, это все равно, что вы входите в комнату и ни с кем не здороваетесь.
Да.
Вот и все.
Ну да.
Немножко отошли вот от темы скорости, которую поднял Алексей. Я бы хотел здесь такой пример привести, что вот всем кажется, что чем сильнее они нажмут на газ, тем быстрее, так сказать, прибудут к месту назначения. Но на самом деле значение имеет не конкретно скорость, так сказать, в данный момент движения, а средняя скорость, которая в городе определяется в основном светофорами, выбором маршрута движения. Вот. А дальше уже, так сказать, если ты будешь двигаться со скоростью потока и попадать на зеленую волну, то прибудешь к месту назначения там, с минутной разницей по сравнению с гонщиком в кавычках.
Ну, это выражается очень просто. Средняя скорость сейчас движения по Москве где-то 27 км в час приблизительно, да?
Ну, это зависит от времени дня.
Зависит от времени дня, но больше 30 не получится никогда, это нереально, бывает только ниже. И если в реальном исчислении, вот то, что Никита говорил, это значит, если вы будете ехать как сумасшедший, у вас будет средняя скорость 27,5 км в час. Если вы будете ехать в потоке, то 27.
Зато сколько нервной энергии будет потрачено впустую. Это, знаете, мне очень смешно бывает, когда люди несутся с огромной скоростью, например, из города на дачу. Причем обгоняют всех там, независимо от того, что они посчитали все ямы на дороге и так далее. Главное успеть к финишу первым. Но сразу думаешь, а что они сделают, когда доедут до дачи? Они первым делом доедут и упадут на диван. Зачем так бежать?
Совершенно верно.
Зачем так лететь?
Я недавно провел эксперимент. Когда кому-то рассказываю, никто не верит. Я совершенно, находясь в здравом уме и светлом рассудке, доехал из Петербурга до Москвы, но на комфортабельном «Мерседесе», ни разу не нарушив правила. И между городами я ехал ровно 90 км в час. В населенных пунктах я включал, хорошо, у меня был круиз-контрол, или как по-немецки «темпомат» это называется. Я тупо вот, табличка, бац, 60, кончилось 90. Я доехал до Москвы, естественно, меня никто не останавливал, ни за какое превышение скорости. Полностью в комфортной ситуации, я наконец-то посмотрел, что находится по сторонам дороги, какие достопримечательности, хотя это уже там трудно сосчитать все эти поездки, которые были. Вот. И приехал совершенно не уставшим, что самое главное. Я абсолютно не устал. И потратил на 2-2,5 часа больше, чем если лупить со страшной скоростью. И само по себе это глупо, потому что путешествие из Петербурга в Москву — это все равно выкинутый день. Ну, какая разница, сколько вы едете, 8 часов или 10,5? Ну, это же все равно абсолютно.
У нас есть звонки. Инна Владимировна из Петербурга. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Спасибо вам большое за передачу. Вы знаете, я живу в Петербурге, я сама не водитель машины. Мне приходится иногда на дачу, и кто-то меня подбрасывает, или в городе. И я считаю, что у нас очень мало пропаганды. Вот я, ваше радио у меня все время включено, и в комнате, и на кухне, но не все слушают. Вы о спорте очень хорошо говорите, вот сегодняшняя замечательная передача. А вот по нашему радио, местному, только пищевые добавки или какие-то там лечебные эти вот прокладки. А так, чтобы вот рассказать людям о том, как нужно вести себя на дороге, как... А я езжу, как пассажир, и я вижу, что подрезают, спешат, или на переходе, на зеленый свет. И пропаганды о культуре вождения нет. Вот мой внук выезжает иногда в Эстонию, вот где наши еще, как забыл название, тут недалеко. Так он говорит, бабушка, там никто не нарушает, там все едут тихонечко. А я говорю, там, наверное, эстонцы нет, русские. Почему? Закон, пропаганда. Почему у нас нет этого? Почему у нас гибнут люди? Ну, хотелось бы, что, может быть, как-то вы повлияете. И хотела вам сказать большое спасибо за ваше радио, за ваши передачи. Вот местное выключаю, противно его слушать.
Спасибо вам, Анна Владимировна.
У вас в Санкт-Петербурге давно уже пропускают водители пешеходов, а у нас в Москве только-только собираются начинать.
Ну, иногда все-таки бывает, иногда скажу, в защиту бывает. Водителей. Звонок из Москвы, Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вам рассказать о том, что большая вина в авариях и в пробках, которые находятся в Москве, даже в самом центре, лежит на правительстве не только Москвы, но, наверное, и страны. Я вчера ехал от Ударника по направлению к библиотеке Ленина через мост. Причем это не единожды, систематически невозможная пробка. Там стоят часами. Раньше было, можно было ехать двумя путями, как проехал мост. Справа ехать, если кто знает, старое метро, площадь Революции была. А один поток шел, а второй шел ближе к библиотеке Ленина. Тогда после поворачивают направо после моста. Понимаете, о чем я говорю, да?
Да.
Закрыли проезд площади Революции. Причем закрывали, когда, я как сейчас помню, но это несколько лет тому назад, выступает какой-то, извините за выражение, вшивый инспектор в звании, по-моему, старшего лейтенанта. И объясняет, что закрывают для того, чтобы кремлевские стены, значит, не дымились, так сказать, вон там, значит, выхлопные газы мешают им. Понимаете, до чего дошли?
Александр Александрович, спасибо, мы вас поняли.
На самом деле, проблема организации дорожного движения, особенно в Москве, она, конечно, остро стоит. Мы только-только вот сейчас научились строить хотя бы нормальные развязки. Вот я смотрю, как были спроектированы развязки на МКАДе, который строился, там, дай бог памяти, 10-15 лет назад, как спроектированы развязки на третьем кольце, которое строилось 5-7 лет назад. Очень часто, к сожалению, применялась вот эта вот самозапирающаяся схема типа клеверный лист, про которую во всех учебниках написано, что она рассчитана только на небольшие потоки транспорта. В противном случае она просто, так сказать, во всех направлениях блокируется, и все. И вот, собственно, из-за этого у нас практически все пробки сейчас на МКАДе есть. Но смотрю на те развязки, которые строятся сейчас, слава богу, появляются полосы разгона, полосы торможения, отдельные эстакады поворотные.
То есть все-таки становится,
ну, знаете,
несколько лучше.
Как у нас в стране всегда говорили, и сейчас говорят, и, видимо, так и будут говорить, что помогать, бог с ним, не помогайте, мешать не надо. Вот я считаю, что перекрытие транспорта для проезда правительства – это преступление против города. Это так, и я понимаю, что это безопасность, я понимаю, почему это делается, но это преступление. Это вызывает, как говорят немцы, «Verkehrsinfarkt». Это инфаркт дорожного движения, который потом медленно рассасывается в течение дня для того, чтобы вечером опять перекрыли. И вот это вот вызывает, если посчитать, конечно, я бы даже не считал материальный ущерб от этого, а психологический. Вот
это тут интересно спросить у Алексея, да?
Да. Нет, это естественно, что в этот момент настроение отнюдь не поднимается, а резко повышается, так сказать, понижается. И вы знаете, какие еще ситуации, вот, особенно вот, неприятные, даже опасные, это когда подобный эскорт с мигалками на полном ходу выскакивает на встречную полосу, и причем несется тебе в лоб, и порой даже не успеваешь вообще среагировать и бросаешься там в правый ряд, чтобы выскочить только из-под этого несущегося вообще паровоза с мигалками. Конечно, осадок после этого самый негативный, и каждый делает свой вывод не только о движении, но еще и о других вещах.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» врач-психотерапевт и автомобилист Алексей Магалиев. Также в программе принимает участие автомобильный обзор обозреватель журнала «Автоспорт» и мастер спорта Никита Гудков, и Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения, мастер спорта, чемпион СССР по кольцевым автогонкам 80-го года. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. У нас есть звонок из Казани. Рашид нам дозвонился. Здравствуйте, Рашид.
Добрый день. Мне вообще, я вот сам инвалид второй группы, у меня ноги больные, но я могу, езжу на 99-й машине. Вот вообще стаж мой, водительский стаж на этой машине 7 лет. Но я хочу затронуть вот такой вопрос. Например, у меня случилась ситуация, что я, например, на перекрестке остановился, и потом просто мне надо было притормозить, и у меня внезапно пропали тормоза. Как выяснилось, там шланги. Протерлись один шланг, и один тормозной колесо не стало. То есть у меня тормоза пропали. Насколько вот предусмотрено других иномарках или других машинах, вот чтобы как-то заглушить автоматически, вообще безопасность тормозов как-то предусмотрено в других машинах, и насколько это перспектива применения в наших машинах. Вот это меня, конечно, удивило.
Я думаю, Никита сейчас ответит.
Да, на самом деле достаточно давно, уже лет, наверное, 30 или 40, действует правило ЕЭКОЛОН, которое описывает требования к тормозным системам. Вот. И у всех автомобилей с тех самых пор есть два контура тормозной системы, в том числе и на вашем ВАЗ-2199. Вот. И в случае, если у вас там перетирается один шланг, то остаются действующими как минимум два других колеса, и эффективности тормозов на них вполне достаточно, чтобы остановить машину, пусть чуть дальше, но тем не менее остановить.
Надо только не забыть прекратить торможение и снова несколько раз качнуть педаль очень интенсивно, тогда вы добьетесь торможения. А если у вас пропали тормоза, вы будете дальше давить педаль тормоза, то очень будет слабое замедление. Нужно вот не забыть несколько раз сразу качнуть.
Конечно, ручник, если он исправен, он совершенно официально именуется не только стояночной, но и аварийной тормозной системой.
Итак, господа, мы сошлись на том, что одна из серьезнейших проблем в плане безопасности движения в России – это плохая подготовка водителей. А вот давайте послушаем, как готовят водители в Германии. Об этом расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Автомобильный транспорт Германии по статистике один из самых безопасных в Европе, а на немецких автобанах гибнет наименьшее число людей и совершается наименьшее число ДТП, несмотря на то, что на большей их части ограничение скорости отсутствует. В России я машину не водил и учился водить, и сдавал экзамен на права в Германии. Это удалось мне с третьего раза. Первый экзамен был остановлен на второй минуте. Я, меняя полосу справа налево и увидев в зеркале заднего вида, что за мной никого нет, не повернул голову влево. Кто-то зло пошутил, что в Германии учат не водить машину, а сдавать экзамен на права. При этом есть чему удивляться. На экзамене требуется, например, остановившись на светофоре, обязательно оставить машину на первой передаче и ждать, отжав сцепление. Затем, плавно отпуская сцепление, продолжить движение. Экзамен может быть провален, если вы, уже закончив поездку, не поставите машину на ручник. Или перед выходом не посмотрите во все зеркала и не повернете голову. Автошколы в Германии частные. С недавних пор им предписано определенное минимальное число часов вождения по городу, по автобану и ночью. Но верхнего предела нет, и на экзамен инструкторы выпускают только при уверенности, что водитель созрел. Об экзамене в Германии говорит берлинский автоэксперт Леонид Поляков.
Ну, он действительно намного строже, чем все остальные мне известные, будь то в России, будь то в Соединенных Штатах. Ну, любой контроль, будь то экзамены, будь то проверка технического состояния автомобиля, в отличие от российских реалий, они не подвержены всевозможным формам коррупции.
Естественно, что и немецкое представление об идеальном водителе заметно отличается от российского, говорит Леонид Поляков.
В российском представлении идеальный водитель – это такой герой-супермен, такой автогонщик. Управление автомобилем как возможность ежедневно совершать подвиги. В Германии, на самом деле, все совершенно наоборот. И идеальный водитель в представлении рядовых немецких водителей, в представлении немецкой полиции, это человек, который ездит абсолютно спокойно, абсолютно уверенно, абсолютно точно соблюдая дух и букву всех правил дорожного движения, никогда не превышает скорость. Ну, короче говоря, вот 100% дисциплина во всем. Ну, так, наверное, ездить действительно скучно. По крайней мере, об этом наверняка сказал бы любой российский водитель. То, что таких спокойных, уравновешенных водителей большинство, это хорошо заметно, и для этого достаточно посмотреть, ну, как люди себя ведут в пробке, стоя на автобане или где-то на городской улице. Никому не приходит в голову эту пробку объехать, выехать на тротуар, на полосу встречного движения. Все спокойно стоят, дожидаются своей очереди. В России, в Москве, например, каждый, кто в пробке оказывается, считает, что дожидаться, пока
Уже став немецким водителем, я приехал в Москву, и пока друг вез меня из Шереметьево в город, я понял, что для того, чтобы водить машину в Москве, мне с моими тепличными немецкими навыками надо было бы полностью переучиваться, вопрос только где. Я вспомнил старую пословицу, что русскому хорошо, то немцу смерть, и понял, перефразируя Чацкого, что в Москве я больше не ездок.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Мы непременно обсудим немецкий опыт, но сначала звонок. Нонна Алексеевна из Москвы, здравствуйте.
Я из Ленинграда, из
Петербурга. Пожалуйста.
Дело все в том, что мы с мужем ходим гулять, у нас СКК здесь недалеко, и там занимаются автошколы. И когда мы увидели, как они вообще ездят, мы были потрясены. То есть я хочу вернуться назад по поводу указателей поворота. Когда мы подошли и спросили, почему ваши ученики не показывают, не включают указатель поворота, нам сказали, что здесь им не надо. Мы всегда считали, что когда они учатся, то это должно доходить до автомата. Просто автоматизм должен быть. Мы с мужем очень давно за рулем. И, вы знаете, удивительно, как они выйдут на дорогу, как, когда они увидят столько машин, как они будут включать и это, и то, и пятую, и десятую, и, конечно, не растеряются, и, конечно, будут всякие аварии. Вот удивительно, почему так учат, почему, когда они занимаются, им не надо показывать поворот, включать, а только тогда, когда вот...
Спасибо, Нонна Алексеевна.
Я прокомментирую немецкий опыт. Нам не назвали самого главного стоимости обучения. Это порядка 3000 евро. И столько же обучения должно стоить в России, если будет нормальный психотерапевт, если будет нормальное обучение, если будет опыт езды ночью, если будет опыт езды по скоростной дороге, что обязательно. Ну, представьте себе, учат людей ездить на скорости 20 км в час, потом он выезжает на скоростную дорогу, например, там, Новую Ригу, где все несутся, независимо от разрешенной скорости, там, 150 км в час, и он также хочет ехать и также едет. Но это очень опасно, это не годится. Вот, что касается привычки, это очень важно, я вот дам несколько советов, они очень простые, но обе руки нужно всегда держать на руле. Вы не успеете схватить руль второй рукой в аварийной ситуации, если у вас лопнет колесо, например, на большой скорости. Это нереально. Поэтому нужно всегда, все гонщики, всегда. Посмотрите фильм «Большой приз», сейчас он реконструирован, и можно на DVD купить. Это фильм 68-го года. Там все гонщики, даже в гражданских автомобилях, держат руль всегда двумя руками. И правильно его крутят. Вот можно посмотреть этот фильм и увидеть, как правильно нужно крутить руль. Не снимая руки с руля до перекрещивания. И современные автомобили позволяют рулевое управление современных автомобилей повернуть руль и повернуть на 90 градусов, не снимая ни левую, ни правую руку с руля, то есть вы просто поворачиваете. Вот, потом совершенно я не понимаю, зачем держать ручку переключения скоростей все время в руке, особенно на машине с автоматической коробкой. Это для меня большая загадка, и зачем это делается, я до сих пор не могу понять.
По привычке.
Вот,
это чтобы опереться просто.
Да, потом есть очень простое правило. Нужно смотреть, это прописная истина, но просто никто не задумался. Нужно смотреть всегда туда, куда вы едете. Все очень просто, потому что автомобиль идет за взглядом. И нельзя смотреть ни в сторону, ни на какие-то отвлекающие объекты. Вы должны все время смотреть туда, где вы хотите оказаться. Очень простое правило, и если его придерживаться с самого начала, просто многим приходится доходить до этого методом проб и ошибок. Вот это должно все преподаваться, но это не преподается, к сожалению. Потом, вот насчет АБС мы говорили, если стоит на машине АБС, тормозить очень просто, нужно ударить по педали тормоза, чем бы сильнее, тем лучше. Если этого не знает человек, который водитель, который пересел с машины без АБС, он тормозит по старинке, чтобы у него не, там, не дай бог на юз не пошло ничего. Это значит, что тормоза с АБС он использует там, на 20% всего лишь навсего. Он неправильно тормозит. Нужно бить по педали, если АБС, и тормозить там прерывисто или как-то, если нет АБС. То есть вот такие вот элементарные вещи.
И понимать необходимо, что при торможении с АБС автомобиль остается управляемым, несмотря на то, что наши правила дорожного движения, ну, скажем так, исключают возможность, ну, не исключают, но не, так сказать, не поощряют маневр в случае возникновения опасной ситуации, вот, автомобиль остается управляемым. И именно в этом главное преимущество АБС, а не в сокращении тормозного пути.
Если кого не заинтересовало то, что, о чем я говорил, вот по поводу вождения автомобиля, ну, это буквально наметки. У меня сейчас уже на складе лежит книжка, скоро будет продаваться, называется «Экстремальный автотренинг». Это такое шоковое название, на самом деле, этот учебник, где 120 упражнений, который может заменить посещение школы или курс повышения водительского мастерства, если все их проделывать. Там очень много упражнений, которые можно делать при каждодневных поездках. То есть можно все время совершенствоваться, совершенствоваться, а предела совершенства управления автомобилем нету. Вот я считаю, что я не очень хорошо вожу машину.
Ничего себе. Михаил, насколько я понимаю, вы еще и некий мастер-класс ведете.
Да, для водителей скоростных автомобилей, для владельцев Porsche, Ferrari, Maserati и так далее, для быстрых автомобилей. Это очень важно, потому что, ну, показывает мировой опыт, что водители обычные, купив такую машину, могут использовать ее возможность только на 20% максимум. И получается очень опасная ситуация. Многие это понимают, хотят немножко, в общем, исправить ситуацию.
А вот у нас сегодня два гонщика в программе участвуют, Михаил и Никита. Скажите, вот опыт автогонок дает что-то в плане безопасности движения?
Дает, безусловно, но совсем, наверное, не в том качестве, как представили себе многие слушатели. Опыт гонок дает прежде всего умение предсказывать на 2-3 шага вперед действия всех, так сказать, участников движения и дорожную обстановку, и там дорожные условия и так далее. Вот. После того, как, так сказать, в условиях соревнований человек повстречается с рядом, так сказать, опасных ситуаций, вот, он начинает уже смотреть за поворот.
Спасибо большое. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму, член Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир Мединский. Ведущий программы Владимир Бабурин первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали Михаил Горбачев, журналист, автор книг по безопасности вождения, мастер спорта, а также автомобильный обозреватель журнала «Автоспорт» Никита Гудков и врач-психотерапевт Алексей Магалив. Продюсер программы Марк Штильман. Звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.